С новостями вас познакомила Ольга Серебряная. Здравствуйте! Сегодня 24 марта, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема сегодняшней программы. Сегодня Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Ливии, где уже пятый день продолжается международная военная операция против режима Каддафи. Рабочие автомобильного завода Volkswagen в Калуге готовы начать забастовку, если им не поднимут зарплату. А в Москве у офиса холдинга «Объединенные кондитеры» через несколько минут начнется пикет в поддержку рабочих челябинской фабрики «Юж-Урал-кондитер». И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за свои трудовые права? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +1, облачно, возможен снег. В Санкт-Петербурге -1, пасмурная погода. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Барак Обама, возвратившись из своей пятидневной поездки по странам Латинской Америки, был вынужден отвечать на вопрос о том, почему Соединенные Штаты начали военную операцию в Ливии, твердо не определив ее цели и не заручившись поддержкой законодателей, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Вашингтоне Евгений Аронов.
Воздушная кампания Запада против военных объектов в Ливии продолжается пятый день. Мы не намерены, я повторяю, мы не намерены развертывать в Ливии сухопутные силы, сказал американский президент. Даже если удары авиации не заставят Каддафи отказаться от власти? Спросил Обама корреспондент испаноязычного телеканала Univision. Ни при каких обстоятельствах, последовал ответ. В заявлении по поводу Каддафи, которое сделала государственный секретарь США Хиллари Клинтон, было отмечено, что у ливийского лидера есть шанс быстро урегулировать кризис в его стране, если он попросту покинет свой пост. По словам Клинтон, союзники добиваются от Ливии принятия правильного решения, предусматривающего установление перемирия, отвод войск Каддафи от осаждаемых населенных пунктов и начало подготовки смены режима без участия в нем нынешнего диктатора. Заявление Клинтон, однако, не было сформулировано в виде ультиматума, и причина этого кроется в том, что президент Обама пока что исключает сценарий с использованием сухопутных войск для свержения Каддафи. За свержение Каддафи высказывается Франция. Соединенные Штаты же, согласно официальным заявлениям, строго придерживаются резолюции Совбеза ООН, в которой санкционируется установление бесполетной зоны над Ливией и защита мирного населения, а не смена режима. Союзники расходятся не только в подходе к судьбе Каддафи. Между ними нет сегодня согласия относительно того, кто возьмет на себя руководство военной кампании. Соединенные Штаты, не желая оставаться в роли лидера еще одной военной операции, объявили о намерении в ближайшие дни сложить в себя командные полномочия. Все надеются, что к моменту принятия решения повстанцы в Ливии смогут консолидировать свои силы и перейти в контрнаступление под Бенгази. Консенсус относительно масштабов и целей операции в Ливии отсутствует и в политическом истеблишменте США. Открыто недоволен единоличными действиями главы государства один из лидеров республиканцев в Сенате Ричард Лугар. Позицию же большинства законодателей-демократов выразил влиятельный сенатор Чарльз Шумер. Было бы крайне нежелательно, чтобы война затянулась или чтобы расширились ее масштабы. Это еще и очень дорогостоящая операция, что никак не помогает нам разрешить проблемы бюджета. А мы ведь сегодня и так воюем и в Ираке, и в Афганистане. Беспокойство Конгресса по поводу геополитических и финансовых сторон кампании в Ливии усиливают постоянные замечания министра обороны Гейтса, что нереалистично рассчитывать на то, что операция увенчается успехом в течение 2-3 недель.
Рассказывал американский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Продолжается программа «Время свободы», и сейчас мы обратимся к главной теме нашей программы. В Калуге рабочие автомобильного завода Volkswagen долгое время не могли добиться повышения зарплаты и изменения системы оплаты труда. Переговоры с руководством не приносили желаемых результатов, и тогда рабочие пригрозили забастовкой, если их требования не будут услышаны. Только после этого работодатели пошли на уступки. На этом предприятии в прошлом году был начат выпуск бюджетной модели полуседан, пользующийся повышенным спросом спросом у российских покупателей. А в Москве сегодня проходит пикет в поддержку работников Челябинской конфетной фабрики «Юж-Урал-кондитер», которым с 2008 года не повышают зарплату. Работникам предприятия, среди которых немало матерей-одиночек, приходится работать по 12 часов в сутки и в выходные. За ситуацией наблюдает моя коллега Светлана Павлова, и в следующем части нашей программы мы свяжемся с ней по телефону, и в прямом эфире Светлана расскажет нам о том, как проходит пикет. А сейчас узнаем, как на вопрос, считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права, ответили жители Ижевска, с которым беседовала корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Я думаю, этот способ, может, и не самый эффективный, но лучше, чем ничего. Возможно, какой-то эффект он и приносит, хотя требуется много времени, чтобы этот эффект был виден. Но мне в моей жизни не приходилось видеть такого, чтобы рабочие на улице боролись за свои права.
Я однозначно могу сказать, что они действительно эффективны. На сегодняшний день какие-то изменения со стороны правительства, президента происходят в лучшую сторону, но они далеко недостаточны. Единственный эффективный способ воздействия на власть. События 2005 года, которые происходили здесь, в Ижевске, когда были отвоеваны благодаря тому, что массово люди вышли на этот протест и отвоевали многие права.
Чем дальше, тем более очевидно, что это не просто эффективно, а может быть даже единственный способ борьбы. Когда выборов нет, люди во власти все меньше имеют отношение к людям, иной раз на них смотришь, вообще непонятно, какое они к нам имеют отношение. Если нельзя договариваться с людьми, потому что они живут в другом мире и стараются иметь с нами как можно меньше общего, нужно на них давить, в том числе публичными акциями, может быть, какими-то иными способами. Что было бы, если бы мы здесь не бурлили в Ижевске?
Эффективность прямо пропорционально массовости, потому что понятно, что там на 10, 20 или даже 50 человек смотрят как там на клоуна. А если выходит 200, 500 или там на 1000, это зависит от масштаба конфликта. Если трудовые споры, то очень не любят те, кто является противной стороной, то есть администрация, когда эти споры выходят на публику, потому что они же люди. То есть, мне кажется, это эффективная форма отстаивания своих прав. Единственное, что они должны быть массовыми. Власть нельзя воспринимать как монолит, и она не является таковым. Она состоит из людей, а у нас любого чиновника как ни поскребешь, окажется, что он противник существующего строя.
Для того, чтобы называть или не называть эти акции эффективными, надо минимум в этих акциях участвовать, а желательно вести некий анализ того, как акции отражаются на ситуации в стране. Я на такие акции не хожу, но мне кажется здорово, что люди, у которых одна и та же проблема, могут объединиться на этой акции, поговорить и выработать какие-то способы решения.
Работа должна вестись комплексно, и массовые мероприятия – это один из способов. Процентов на 30 они могут носить только информационный характер, потому что той массовости, при которой можно достичь определенных целей, сейчас ее сложно добиться. Но уличных у меня до 300 получалось.
Так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, считают ли они публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии сегодня утром спасатели возобновили работы по охлаждению реакторов на атомной электростанции «Фукусима-1», пострадавшей после землетрясения 11 марта. На российском Дальнем Востоке радиационный фон по-прежнему в норме. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Силы международной коалиции продолжают наносить удары по военным объектам Ливии и позициям войск, верных Муаммару Каддафи. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посещает сегодня с визитом Москву. На переговорах Нетаньяху с президентом России Дмитрием Медведевым будут обсуждаться перспективы ближневосточного мирного урегулирования. Архангельский областной суд, как ожидается, объявит сегодня приговор 6 обвиняемым по делу о захвате российского сухогруза «Арктик-Си» в 2009 году. В Москве сегодня начинает работу Всероссийское мусульманское совещание. Представители крупнейших в России централизованных мусульманских организаций должны напомнить, что ислам не является угрозой российскому обществу, заявил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Европейского Союза, главной темой которого станет обсуждение мер по укреплению стабильности евро. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Продолжит ли парламентский центр в Заряде традиции столичной гигантомании? Об этом говорят московские эксперты Наталья Душкина и Алексей Клименко. Ведет программу Владимир Кармурза. Вы слушаете «Время свободы». Радио «Свобода» в информационных программах представляет цикл интервью и корреспонденции о современном состоянии грузино-российских отношений. Специальный корреспондент «Радио «Свобода» Максим Ярошевский побывал в Грузии, повстречался с представителями властей, составил собственное впечатление о положении и настроениях в стране. Представители власти Грузии и близкие к властям грузинские политики называют Россию страной, которая представляет наибольшую угрозу безопасности их страны, россиян потенциальными, зачастую реальными оккупантами. Некоторые братские соседние государства сегодня в буквальном смысле разделены двумя самопровозглашенными республиками – Абхазией и Южной Осетией. Война 2008 года между Грузией и Россией за эти республики разделила страны и географически, и политически. Эти территории являются камнем преткновения в переговорах о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Грузинскую сторону волнует количество наступательного вооружения, которое находится на границах, возникших после войны 2008 года. Об отношениях нынешних жителей Грузии к гостям из России, о том, что о нынешней политике Михаила Саакашвили думают грузины, проживающие в России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сегодня в государстве Саакашвили, это историческое имя страны, как ее называют сами грузины, практически нет российских туристов. Прямые авиарейсы из Москвы в Тбилиси и обратно не пустуют, но на 90% заполнены жителями Грузии. Еще при вылете в Тбилиси российские пограничники интересовались, какова цель поездки в некогда соседнее братское государство. А услышав ответ «туризм» и ознакомление с местными достопримечательностями, удивленно пожимали плечами и говорили, что это теперь несколько странновато. Действительно, на курортах Грузии, в первую очередь в Батуми, процент российских туристов ничтожно мал. В основном на Черноморское побережье едут туристы из Армении, Азербайджана и Турции. Курортный Батуми похож на одну большую стройплощадку. Строят все, начиная от дорог и жилых домов, заканчивая фешенебельными гостиницами, бизнес-центрами и зданием Министерства юстиции Республики. Прибрежная полоса более 5 километров длиной, ранней весной немноголюдна. Однако через каждые 300-400 метров уже видны размеченные под кафетерии и навесы участки пляжа. Летом, как рассказывает мой попутчик Ливан, здесь невозможно так свободно прогуливаться. Повсюду толпы туристов и других гостей Грузии, среди которых редко встретишь гостей из России. По словам заместителя главы комитета по международным делам парламента Грузии Георгий Канделаки, сегодняшняя ситуация в стране, как и специфическое отношение к россиянам, назревали давно. И большое заблуждение считать, что создана такая атмосфера исключительно усилиями нынешнего президента Михаила Саакашвили.
Грузия уникальный случай. С одной стороны, русофобских настроений нет. С другой стороны, это не должно заблуждать людей, которые принимают решения в России. Потому что это только говорит о достоинстве грузинского общества. Это не говорит о том, что грузинское общество свой выбор поменяет. И, наверное, одно из самых глубоких заблуждений всего постсоветского периода, которое испытывало российское руководство, и отчасти из западной круги, это состоит в том, что вот этот как бы прозападный выбор, если это можно в кавычках сказать, что западный, что такое запад, да, это еще другой вопрос. Ну, более-менее, вот этот курс, да, что этот курс каприз персонально президента Саакашвили или нашей команды, мы зациклились насчет этого. Мы слишком быстро хотим, чтобы рвануться вот в эти все структуры и так далее. Но это клише, и они не поняли, вот одно из вещей, которое показала эта война, то, что вот внутренняя политика Грузии после войны состоит в том, что этот выбор на самом деле был сделан задолго до того, как мы родились, совершенно другим сложным историческим причина, и этот социальный контракт, если можно так сказать, не поменяется. Вообще-то Михаил Саакашвили ни при чем. Просто он выполняет социальный контракт этого общества, который однозначен.
Сегодня россиянину покажется страной, предвзятой к российскому гостю. Негласно, категорически не принято заказывать российскую музыку в кафе и ресторанах. И неважно, хочется услышать что-нибудь из репертуара группы «Виагра» или Николая Баскова, Льва Лещенко или Аллы Пугачевой. Правда, в эфире грузинских музыкальных теле- и радиоканалов часто звучит российская поп-музыка, а абсолютное большинство продавцов в магазинах достаточно свободно общаются на русском языке, при необходимости. При этом в кинотеатрах не показывают новые российские кинофильмы. Исключение составила новая картина «Выкрутасы» с Милой Йовович в главной роли. В прокат фильм попал лишь благодаря тому, что главный режиссер Леван Габриадзе, грузин, родившийся в Тбилиси. По центральному телевидению периодически показывают советские киноленты, но не все, а выборочно. «Служебный роман» или «Ирония судьбы» 60-70-х годов признаны подходящими для просмотра, а вот ранние советские «Кубанские казаки» на грузинских телеэкранах сегодня не покажут. По словам председателя Всероссийского конгресса народов Грузии Александра Айбралидзе, именно политика Михаила Саакашвили сегодня развела грузин с россиянами.
Я изучал все источники, всю историографию российско-грузинских взаимоотношений. Отношение России к Грузии было одно. Грузины – наши братья, единоверцы, надо их спасать. Россия всегда шла на помощь Грузии. Другое дело, в какой мере это удавалось или не удавалось по многим обстоятельствам. Но позыв был именно такой. И Северный Кавказ возник не сам по себе. Северный Кавказ возник на пути освобождения Грузии. Поэтому все, что сейчас делается в Грузии по отношению к России, я глубоко оскорблен сегодняшней политической власти Грузии и приложу все усилия, чтобы это положение исправить.
Пока Грузия противится и на данный момент успешно вступлению России во Всемирную торговую организацию, Россия с 2008 года все более наполняет наступательным вооружением приграничные районы самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии. Грузия запрещает показывать российские фильмы в кинотеатрах и исполнять российские песни в кафе и ресторанах, а Россия запрещает возить в страну грузинские вина и минеральную воду Боржоми. Такое положение вещей не похоже на попытки достигнуть компромисса в политике и взаимовыгодного баланса в экономике. Даже культурная толерантность на государственном уровне уже 2 с лишним года не в моде. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Сегодня, 24 марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом, цель которого – знакомить людей с проблемой глобальной эпидемии этого заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня около трети населения Земли инфицировано туберкулезом, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
24 марта стало по решению Всемирной организации здравоохранения Всемирным днем борьбы с туберкулезом, поскольку именно в этот день, в 1882 году, стало известно об открытии немецким микробиологом Робертом Кохом возбудителя этой болезни. Туберкулез – серьезная проблема для всего мира. В России ежегодно регистрируется 70 случаев заболеваний на 100 тысяч жителей, а в Петербурге в 2 раза меньше – 32 на 100 тысяч. Но много это или мало, можно понять, лишь сравнив эту цифру с заболеваемостью в развитых западных странах – 8-10 случаев на 100 тысяч. Есть разница и в структуре заболевших. Если на Западе туберкулезом часто болеют пожилые люди с ослабленным иммунитетом, то в России под ударом оказывается как раз трудоспособное население от 20 до 50 лет. И что самое печальное – дети. При этом распространенное мнение о том, что это болезнь социальных низов, не соответствует действительности. Болеют и состоятельные люди, и люди умственного труда, и домохозяйки. В последнее время раздаются голоса в поддержку принудительного лечения больных туберкулезом. Как же это соотносится с построением гражданского общества на основе идей либерализма, говорит главный врач городского противотуберкулезного диспансера Владимир Жемков.
Принудительно никто в концлагере лечить никого не собирается. Вопрос стоит о нетерпимости больным, которые не должны себе чувствовать. Чувствуют безнаказанные, свободно ходящими по нашему городу, ездящие в транспорте в общественном и не дающие себе отчет, то, что они заражают сегодня здоровое население. Вот под этими лицами должен быть так в обществе поставлен вопрос, чтобы горела земля, чтобы им было стыдно не лечиться, чтобы то, что к ним приезжают приставы и везут их на прием лекарств в диспансер, было бы позором. Как это добиться? Вопрос другой. Но никто не собирается наручниками приковывать пациентов. Но общество должно себя изолировать от этих людей, которые опасны для него. Мы должны думать о здоровом населении, о здоровье детей.
Но никакие меры не оградят здоровых граждан от опасности, пока существует риск приобрести недвижимость, зараженную палочкой Коха, или вселиться в коммуналку, получив соседа больного туберкулезом. В ряду главных проблем специалисты называют проблемы высокой заболеваемости в тюрьмах, импорт инфекции, привозимой мигрантами, а также рост лекарственно-устойчивых форм бактерий туберкулеза. Владимира Жемкова тревожит также отсутствие эффективных препаратов нового поколения и современных вакцин. Российские фтизиатры работают с вакцинами, применяемыми с 1925 года. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Японская катастрофа – самая дорогостоящая в мире. К такому мнению пришли эксперты. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин.
Нейтрализация последствий цунами и землетрясения в Японии может оказаться самой дорогостоящей операцией подобного рода в истории, превосходящей в 4 раза затраты на восстановление Нового Орлеана и побережья Мексиканского залива после урагана Катрина. По подсчетам японского правительства, на эти цели может потребоваться более 300 миллиардов долларов. Хотя Япония может позволить себе такие расходы, многие эксперты говорят, что кризис в Японии, возможно, будет иметь далеко идущие последствия и для глобальной экономики, и для цен на энергоресурсы. По словам профессора экономики Михаила Бернштама, опасения по поводу того, что японские проблемы могут ввергнуть мир в новую рецессию, преувеличены, но другие опасности остаются.
Дело в том, что гигантские расходы на восстановление японской экономики свыше 300 миллиардов долларов составляют меньше 0,5% валового внутреннего продукта всего мира, который составляет 72 триллиона долларов. Поэтому для мировой экономики эта сумма тривиальная. Она не отразится на мировом экономическом росте, но в долгосрочной перспективе это может косвенно отразиться на состоянии мировой экономики, если катастрофа приведет к отказу от развития ядерной энергии. Тогда, естественно, развитие будет гораздо дороже, гораздо сложнее. Говорят о солнечных батареях, о солнечной энергии, о новых ветряных мельницах современных. Но это все технологии еще не освоенные, и они неэффективны.
Если это так, то тенденция высоких цен на нефть продержится, скорее всего, годы. То есть Россия может оказаться в выигрыше в результате кризиса.
Сейчас пока что наблюдается тенденция и будет наблюдаться к росту цен на нефть. Россия сейчас экспортирует 5 миллионов баррелей в день, и это приносит России более 2 миллиардов долларов в год экспортной выручки за каждый дополнительный доллар цены на нефть. Поэтому даже небольшое увеличение цен на нефть помогает бюджету России и экспортные выручки российских предприятий.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 14:07 не пропустите радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы о жизни в революционном Каире рассказывает фотограф Ксения Никольская. Русские не поддадутся вульгаризации, пишет с писателем Домиником Фернандесом. Я напомню главную тему нашей программы. Считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права? Примерно через 5 минут жду от вас звонков по телефону 8 800.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В Японии, по официальным данным, 9700 человек погибли в результате землетрясения и цунами 11 марта, а 16500 человек числятся пропавшими без вести. Сегодня утром спасатели возобновили работы по охлаждению реакторов на атомной электростанции Фукусима-Даичи. Реакторы обливают водой. На российском Дальнем Востоке радиационный фон по-прежнему в норме. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Силы международной коалиции продолжают наносить удары по военным объектам Ливии и позициям войск Великобритании. верных Муаммару Каддафи. Вечером в среду силы коалиции бомбили ряд объектов в пригородах Триполи, а также бронетехнику войск Каддафи на подступах к городу Мисрата. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посещает сегодня с визитом Москву. На переговорах Нетаньяху с президентом России Дмитрием Медведевым будут обсуждаться перспективы ближневосточного мирного урегулирования с учетом последних событий в арабских странах, где проходят массовые акции протеста. Архангельский областной суд, как ожидается, объявит сегодня приговор 6 обвиняемым по делу о захвате российского сухогруза «Арктик-Си» в 2009 году. 5 подсудимых признали свою вину частично, 1 полностью. Обвинение просило назначить наказание от 8 до 12 лет лишения свободы. В Москве сегодня начинает работу Всероссийское мусульманское совещание. Представители крупнейших в России централизованных мусульманских организаций должны напомнить, что ислам не является угрозой российскому обществу. Об этом заявил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Европейского Союза, главной темой которого станет обсуждение мер по укреплению стабильности евро. Американский солдат приговорен военным судом к 24 годам тюрьмы за убийство 3 невооруженных афганцев.
С новостями вас познакомила Ольга Серебряная. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права? Примерно через 3 минуты вы уже сможете принять участие в нашей дискуссии, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. В Калуге рабочие автомобильного завода Volkswagen долгое время не могли добиться повышения зарплаты и изменения системы оплаты труда. Переговоры с руководством не приносили желаемых результатов, и тогда рабочие пригрозили забастовкой, если их требования не будут услышаны. Только после этого работодатели пошли на уступки. С сотрудниками российского завода немецкого автомобильного концерна встретился корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Рабочие Volkswagen недовольны низкой зарплатой и тяжелыми условиями труда, говорит профсоюзный активист предприятия, контролер качества продукции Дмитрий Трудовой.
Мы рабочие завода, недовольны низким уровнем заработной платы на заводе Volkswagen, которая не позволяет вести нормальный образ жизни цивилизованного гражданина. И также недовольны условием труда на заводе Volkswagen. Заработная плата на Volkswagen считается довольно-таки низкая по автопрому среди иностранных предприятий. Минимальная заработная плата у рабочих Volkswagen оклад 15 300, на руки они получают чуть более 12 тысяч рублей. А слесаря, сварщики получают на руки порядка 17-18 тысяч. Рабочим этого явно не хватает, приходится вести довольно-таки жалкое существование рабочим.
Еще рабочих раздражает несправедливая, по их мнению, система оплаты труда. 20% зарплаты составляет премия. Но если откажешься работать сверхурочно или выполнять работы, не прописанные в договоре, то премии можно лишиться, говорит Дмитрий Трудовой.
Бонусная система премирования является средством манипулирования и угнетения воли рабочих. При помощи премии у нас заставляют рабочих выполнять работу, не предусмотренную трудовым договором, выходить сверхурочно. Мы предлагаем включить бонусную систему премирования в оклад. Она составляет сейчас 20%. Замену часовой тарифной ставки на фиксированный оклад. И плюс повысить оклад на реальные 10%. Таким образом, оклад у рабочего составит 25 400 рублей. Мы опрашивали рабочих, все согласны участвовать в забастовке.
Опыт проведения коллективных акций на заводе Volkswagen в Калуге уже есть. В 2009 году из-за протеста рабочих им разрешили в жару устраивать ежечасные 5-минутные перерывы. В прошлом году рабочие кузовного цеха, добиваясь повышения зарплаты, на час остановили работу. А в этом году сварщики, недовольные отсутствием защитной спецодежды, из-за чего они получали ожоги, вынуждены были прервать работу на 20 минут. О том, как это происходило, рассказывает Дмитрий Трудовой.
У них отсутствовали нарукавники. Ввиду этого у них при работе постоянно происходили ожоги от сварки. Они постоянно обращали внимание руководства на эту проблему. В течение полугода уже сдвигов никаких не происходило. Они отказались от работы ввиду угрозы их жизни и здоровью. Не работали они в течение 20 минут. На них оказывалось давление руководством. И буквально на следующий день им все-таки нашли нарукавники, и они уже работают у нас в нарукавниках. Проблема решилась. До того, пока коллективные действия какие-то рабочие не предпринимали, проблемы замалчивались. Коллективные действия, они довольно-таки эффективные.
Вопрос повышения зарплаты гораздо важнее, чем проблема спецодежды. И переговоры между профсоюзом и администрацией завода о зарплате длились с декабря прошлого года. Однако после того, когда профсоюз пригрозил забастовкой на заводе и блокированием дилерских центров в Калуге и других городах, работодатели пошли на уступки. На днях рабочим объявили, что с 1 апреля зарплата на Volkswagen будет повышена на 4,5%, в сентябре на 5% и еще на 5% в ноябре. Несправедливая, по мнению рабочих, система бонусов отменена, премия теперь включена в размер оклада. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калуга.
Считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за свои трудовые права? Этот вопрос сегодня я задаю вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. До нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро всем. Ну, я бы, Лейла, ответил на ваш вопрос так. Эффективность есть, но она незначительная. Это касается одного региона и одного предприятия. Конечно, акция протеста что-то может и даст, но в масштабах страны это очень-очень маленький плюс. А что произошла широкомасштабная акция протеста, для этого нужны предприятия, которые у нас отсутствуют. Из-за этого у нас и нет рабочего движения. Вот пока у нас тенденция будет в стране такая сохраняться, надеяться на более что-то широкомасштабное по всей стране, я бы пока воздержался. Но все равно, рано или поздно придет на это время. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Хочу зачитать сообщение от Бориса. Наверное, такой способ имеет право на жизнь, если вспомнить недавнюю историю в Пикалево, а также выступление наших пенсионеров 5 лет назад. Ведь эти проблемы сразу решились, значит, можно так действовать. Вот сейчас как раз до нас дозвонился Геннадий из Ленинградской области. Здравствуйте, Геннадий.
Доброе утро. Конечно же, считаю, вообще публичные акции протеста являются эффективным для решения и трудовых, и любых других гражданских прав в любом обществе, что, конечно, у нас очень проблематично. Ну, а вот на предприятиях, конечно, прежде чем провести забастовку, необходимо, чтобы состоялись переговоры между работодателем и профсоюзами. Профсоюзами, конечно, не карманными, а свободными. Ну, а если эти переговоры не заканчиваются успехом, естественно, должна пройти забастовка. Вот такое мое мнение. Спасибо.
Это был Геннадий из Ленинградской области. Хочу зачитать сообщение с пейджера очередное, пишет нам Кузьма. Чем больше забастовок, тем больше людей в них участвует, и тем лучше. Только такой язык понимают работодатели при разговоре с народом. И события в Калуге пример тому. Николай из Брянской области на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте.
Всем доброе утро. Ну, я так считаю, что забастовка была, есть и будет эффективным способом борьбы трудящихся за свои права. Но забастовка тогда будет успешной, когда она хорошо продумана, когда все слажено, организовано, когда четко выдвинуты политические требования. От экономической забастовки к политической, от политической забастовки к социалистической революции. Вот путь трудящихся. Вот только тогда в России наступит настоящая хорошая жизнь. Спасибо.
Это был Николай из Брянской области. Вот сообщение от Розы. В стране, где правит авторитарная власть, нет выборов, судов, нет общественных институтов, общественных партий, народу ничего не остается, как выходить на улицы. Напомню вопрос сегодняшней программы. Считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права? Жду ваших звонков прямо сейчас по телефону 8 800 222 12. И еще несколько сообщений с сайта Радио Свобода, пишет вопросом Владимир Киселев из Междуреченска. Самый эффективный способ – это забастовка. И еще сообщение от Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. Сейчас, да, сейчас и власти, и депутаты напуганы. Недаром заявление Поливи так долго обсуждалось. Сейчас каждый трясется за завтрашний день. Мир слишком стремительно изменился за последнее время. И еще один звонок. Александр до нас дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Я вот хотел сказать, а вот вы представьте маленькие городки, например, маленькие города, ну, моногорода, где каждый держится за свою работу, где все друг друга знают, понимаете? Вряд ли кто-то решится организовать подобное мероприятие, куда-то выйти, потому что будут бояться, что просто-напросто лишатся работы, даже самого последнего. Вот. А то, что касается, например, если человек выйдет на одиночный пикет, то, извините за выражение, дурильник ему обеспечен будет, понимаете? Повесят клеймо и все. На его репутацию и на всей дальнейшей жизни будет просто положен крест. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо.
Спасибо, Александр. Так, наши радиослушатели отвечали на вопрос, считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за свои трудовые права.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 21 марта составила 0,4%, а в целом с начала года 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 21 марта на 3,1%. Рост цен на продукты питания в России в январе-феврале составил 4,4%, ровно в 4 раза больше, чем в странах Европейского Союза, сообщает Росстат. Больше всего подорожали с начала года овощи. В России на 18%, в странах Евросоюза почти на 4%. Национальный банковский совет России одобрил продажу центральным банкам примерно 7,6% акций Сбербанка. Она может состояться в случае благоприятной рыночной конъюнктуры в ближайшие 2 года. По завершении этой сделки доля центрального банка в уставном капитале Сбербанка сократится до контрольного пакета 50% плюс 1 акция. Китай может обойти Соединенные Штаты по общему объему национальной экономики через 20 лет, если обеспечит ежегодный ее рост не менее 8%, прогнозирует главный экономист Всемирного банка Джастин Лин. В прошлом году рост ВВП Китая превысил 10%, что позволило стране стать второй по величине экономикой мира после США, впервые опередив Японию. Однако пока общий объем китайской экономики почти втрое меньше объема ВВП Соединенных Штатов. Сегодня в Брюсселе открывается саммит всех 27 стран Европейского Союза. Одно из главных ожидаемых его решений – учреждение в Европе нового антикризисного фонда, который в 2013 году должен сменить ныне существующий. Он был создан весной прошлого года на пике долгового кризиса в Греции. Общий объем нового фонда составит 700 миллиардов евро, в том числе 80 миллиардов денежные взносы стран ЕС и на 620 миллиардов. Их же гарантии для выпуска фондом собственных облигаций. Как и сегодня, они будут продаваться на долговом рынке, а вырученные средства предоставляться нуждающимся странам в виде кредитов на заранее согласованных условиях. В отличие от действующего Европейского антикризисного фонда на 750 миллиардов евро, треть которых составляют гарантии Международного валютного фонда, новый фонд предполагается формировать только за счет средств самих европейских стран.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 8:45. Краткая сводка новостей продолжит утреннюю информационную программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при МВД России возбудил в отношении бывшего начальника столичного метрополитена Дмитрия Гаева уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В Японии сегодня утром спасатели возобновили работы по охлаждению реакторов на атомной электростанции «Фукусима-1», пострадавшей после землетрясения 11 марта. На российском Дальнем Востоке радиационный фон по-прежнему в норме. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Силы международной коалиции продолжают наносить удары по военным объектам Ливии и позициям войск, верных Муаммару Каддафи. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху посещает сегодня с визитом Москву. На переговорах Нетаньяху с президентом России Дмитрием Медведевым будут обсуждаться перспективы ближневосточного мирного урегулирования. Архангельский областной суд, как ожидается, объявит сегодня приговор 6 обвиняемым по делу о захвате российского сухогруза «Арктик-Си» в 2009 году. В Москве сегодня начинает работу Всероссийское мусульманское совещание. Представители крупнейших в России централизованных мусульманских организаций должны напомнить, что ислам не является угрозой российскому обществу, заявил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Европейского Союза, главной темой которого станет обсуждение мер по укреплению стабильности евро. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В нашей программе пришло время обзора прессы, и сейчас ко мне присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Какие темы стали сегодня главными в свежих российских газетах?
Очень много сегодня газеты пишут о том, сколько и на что придется тратить денег государству и откуда эти деньги брать. Например, первополосные публикации в газете «Коммерсант» озаглавлены сегодня «Закон Лома». Правительство намерено в очередной раз продлить госпрограмму утилизации автомобилей. В ближайшее время на нее должно быть выделено еще 5 миллиардов рублей, к уже потраченным 25 миллиардам. Таким образом, программа доработает до конца 2011 года, а не до мая, как предполагалось ранее. Главным лоббистом продления выступил АвтоВАЗ, продажи которого сильно зависит от программы даже на фоне восстановления авторынка, пишет газета «Коммерсант». Полиция сверхбюджета. Это уже первая полоса ведомости. Только на зарплаты по новому закону о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел в 2012 году потребуется дополнительно 278 миллиардов рублей. А всего полиция обойдется в 368 миллиардов. Ну и вот, вероятно, чтобы было откуда брать деньги на все на это. А еще есть одна тема, но к ней мы вернемся чуть позже. На что еще надо много денег? Так вот, Минфин подготовил предложение по выборочному повышению налогов, чтобы добавить в бюджет 2012-2014 года 1 900 миллиардов рублей. Наибольший эффект даст четырехкратный рост акцизов на спирт к 2014-му. С полулитра водки государство получит 180 рублей. Это центральная публикация на первой полосе газеты «Ведомости», и озаглавлена она 400 рублей за пол-литра. Подмосковные прокуроры. Люди проверенные, цитирую «Коммерсант». Генпрокуратура России вчера обнародовала результаты служебной проверки в отношении руководителей подмосковных прокуратур, которые фигурировали в громком скандале, связанном с крышеванием незаконных игорных заведений, организованных бизнесменом Иваном Назаровым. По ее результатам 6 районных прокуроров были привлечены к дисциплинарной ответственности, но ни один из них не был уволен. При этом в надзорном ведомстве утверждают, что не было установлено коррупционных связей между прокурорами и господином Назаровым. По данным Следственного комитета, выводы проверяющих коренным образом отличаются от материалов, которыми располагает следствие. При этом прокуратура только за последний месяц отменила как незаконные 5 постановлений о возбуждении уголовных дел, в рамках которых Следственный комитет планировал проверить надзорщиков на причастность к различным преступлениям. Ну и еще газета «Коммерсант» пишет о том, что вчера в Гагаринском суде бывший инспектор 3-го спецполка ГИБДД майор Николай Хованский судил сходился с музыкальным критиком Артемием Троицким. Экс-гаишник оспаривал звание самого поганого мента России, которое якобы дал ему господин Троицкий, и требовал с ответчика 500 тысяч рублей за оскорбление чести и достоинства. Господин Хованский известен тем, что первым прибыл на место скандального ДТП на Ленинском проспекте 24 февраля 2010 года, в котором погибли две женщины, и заявил, что «Мерседес» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова в аварии не виноват. ДДТ и ДТП столкнулись в суде. Первая полоса газеты «Коммерсант». Новые «Известия» сегодня озаглавили центральную публикацию на первой полосе «Государство». Это я. Люди стали активнее решать своими силами те задачи, с которыми не справляются власти. Российские граждане все чаще и увереннее делают это. В разных регионах страны люди чинят дороги вместо ремонтных служб, по очереди сидят с детьми, поскольку детсадов не хватает на всех, строят игровые площадки, на которые нет денег у городских властей. Социологи отмечают, что в основном эти инициативы заканчивают свое развитие на местном уровне, когда люди справляются с конкретными проблемами, касающимися именно их. Дать выход своей активности в федеральном масштабе удается не всем. Зачастую в этом виновато и государство, которое, сокращая свои обязанности, не спешит помогать инициативным гражданам. Еще узнаем из новых известий о том, что по-прежнему москвичам очень тяжело получить биометрические паспорта. Документальная драма, так озаглавлена эта публикация. «Защитники-легионеры», российская газета, центральная публикация на первой полосе. Интересные времена наступают на рынке адвокатских услуг России. Теперь россияне получат право выбора и возможность самостоятельно решать, кто будет отстаивать их права и интересы. Отечественные адвокаты или иностранные, ибо иностранным защитникам разрешили получать статус российского адвоката. Ну так вот еще о возможных немалых тратах. Это газета «Известия». Пишет газета о том, что создать специальную службу охраны вокзалов, увеличить количество металлодетекторов на входе, очистить все привокзальные площадки от торговых палаток и поставить заборы вдоль всех путей. Такие предложения обсуждались на совещании по безопасности на железной дороге. «Известия» пишут о том, что это может обойтись российскому бюджету в 13 миллиардов рублей. «Тандемократия в опасности» – это заголовочек из газеты «Московский комсомолец». Пишет газета о том, что последние публичные высказывания президента и премьера России по поводу Ливии побудили аналитиков снова заговорить о проблеме 2012. Ну, считанные недели назад, отмечает издание, эксперты боялись вопроса о том, кто станет президентом в 2012 году, но теперь что-то изменилось. Они стали увереннее в прогнозах, а первую страницу сайта экспертной сети «Кремль.орг» украшает статья «Правящий класс консолидируется вокруг программы Медведева». Вот комсомолец пишет, что неужели уже решен вопрос о том, кто будет президентом.
Спасибо, Валерия. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. В Москве на Пушкинской площади сегодня пройдет пикет молодых семей, участников социальной программы «Молодой семье доступное жилье». Программа была организована правительством Москвы еще в 2003 году, но до сих пор столичные молодые семьи так и не обрели доступное жилье. О том, чего добиваются пикетчики, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Основные лозунги, с которыми инициативная группа граждан сегодня проводит пикет на Пушкинской площади в Москве: «Молодой семье доступное жилье», «Миф или реальность», «Пойдем за правдой в Страсбург» и вечные классические вопросы: «Кто виноват и что делать?». По словам Николая Баранова, члена инициативной группы, пикет – это отчаянный шаг, так как более 100 московских молодых семей находятся вот уже несколько лет в катастрофической ситуации.
Сейчас в кооперативе осталось около 100 семей, было больше, часть вышли, хотя я считаю, что город в том числе должен нести ответственность перед ними, потому что люди выходили, потратили свое время на эту программу, соответственно, не использовали других механизмов улучшения своих жилищных условий, потраченные деньги в свое время, и, соответственно, учитывая, что цена жилья в Москве продолжает расти, то есть сейчас вот то, что нам предлагают вернуть деньги через суд, понесенные нами затраты, эти деньги совершенно несопоставимы со стоимостью недвижимости, то есть если у меня была полностью оплачена квартира, в которой я должен был жить с 2007 года, то сейчас мне предлагают вернуть деньги в объеме, на которые я даже, ну, комнату так с трудом можно купить. Последняя цена, вот утвержденная в кооперативе, была это 1550 долларов за метр. соответственно, сейчас на эти деньги ничего нельзя купить, хотя, в принципе, цена себестоимости строительства даже на сегодня, она никуда не ушла. Получилось, что вместо программы поддержки молодых семей 7 лет с конфискацией, грубо говоря.
Заместитель начальника управления жилищной политики Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Дмитрий Краснов объяснил, что изначально программа «Молодой семье доступное жилье» была рассчитана на 3 группы граждан, но в силу сложившихся обстоятельств осуществить задуманное не удалось. Тем не менее, социальная программа продолжает действовать, рассказал Дмитрий Краснов.
Она прежде всего была рассчитана на граждан, которые обеспечены жилыми помещениями менее 10 квадратных метров на человека и которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Вот они принимались на такой учет. То есть этим гражданам предлагаются жилые помещения, построенные за счет средств города по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа или по договорам купли-продажи с использованием средств ипотечных кредитов. То есть это довольно массовая программа. В год там, ну, свыше 2000 семей улучшают свои жилищные условия только с помощью купли-продажи с рассрочкой платежа. Ну, так как вторая и третья группа на первом этапе программы существовала, им, как не очередникам, просто вот был предложен способ, который, к сожалению, к великому не удалось реализовать из-за того, что вот этот земельный участок, первоначально предоставленный, не отвечал, как потом выяснилось, требованиям городского законодательства в части экологии и размещения объектов жилищного фонда.
По словам одного из руководителей Департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы Дмитрия Краснова, у города нет обязательств перед молодыми семьями, входящими в кооператив и так и не дождавшимися нового жилья. Они считают себя обманутыми городскими властями, рассказал представитель инициативной группы граждан Николай Баранов.
Вот недавно узнали, что нашему кооперативу была городом передана площадка, которая была зарублена по экологии. Площадка принадлежала какому-то ГУПу, одному из наших учредителей первоначальных. И после этого этот проект был перепродан в наш кооператив. У нас складывается такое впечатление, что кто-то вложил деньги в проект и решил просто создать какую-то структуру, которую можно перепродать, соответственно, переложить на кого-то другого свои понесенные затраты. Никого, кроме как молодых семей, не нашлось.
В Департаменте жилищной политики и жилищного фонда Москвы сожалеют о сложившейся ситуации и говорят, что не следует путать молодые семьи с обманутыми дольщиками. Ситуацию разъяснил заместитель начальника управления жилищной политики Дмитрий Краснов.
Дольщики заключали инвестиционные контракты. В данном случае инвестиционный контракт не заключался. Им просто был предоставлен земельный участок для строительства. То есть они сами за счет собственных средств, без привлечения каких-либо посторонних инвесторов, они сами должны были это дело все строить, планировать. В отличие от дольщиков, которые привлекались на стадии строительства юридическими лицами, которые имели участок и имели инвестиционный контракт с городом, и в качестве соинвесторов привлекали уже посторонних лиц. Нельзя сказать, что они сами себя обманули. Да, к сожалению, так получилось, что вот этот участок не подошел. Но вот обмана, как в случае с дольщиками, конечно, такого не было.
В отличие от дольщиков, пострадавшие от программы «Доступное жилье» получат все же компенсационные выплаты. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Как выступать России против крестового похода в Ливии или за спасение народа от репрессий Каддафи? В студии программы «Время гостей» сегодня в 11 часов 7 минут эту тему обсуждает первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе России Максим Рохмистров и сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков. Ведет передачу Михаил Соколов. А я напомню главную тему сегодняшней программы «Время свободы». Считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права? Дискуссию на эту тему продолжим в следующем часе программы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Йемен на пороге гражданской войны.
Комментарии экспертов.
Ситуацию в Ливии анализирует бывший британский посол в этой стране сэр Ричард Долтон.
В блогах свободы.
Игорь Померанцев признается вне любви к Венеции или в любви.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535 и 9535. 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».